Добрый вечер, дорогие радиослушатели. С вами канал «Медиадоктор» и программа «Здоровое детство». И ее ведущий я, Татьяна Моисеева, и Мария Рулик. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте, Таня.
И сегодня в нашей студии гость Фанаскова Елена Романовна, врач-нейрофизиолог, заведующая отделением функциональной диагностики ДККБ номер 13 имени Филатова. Добрый вечер, Елена Романовна.
Добрый вечер.
И тема сегодняшней передачи особенности работы сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной системы детей разного возраста. И вот, наверное, первый вопрос у нас будет: функциональные методы исследования и диагностика. Вообще, что это такое? Кому это нужно? Насколько это важно?
Ну, функциональная диагностика, в отличие от методов диагностики и визуализации, к которым относится рентген, ультразвуковая диагностика, методы компьютерной томографии, МРТ, они оценивают не структурно морфологический субстрат органа, а их физиологические аспекты, работоспособность, функциональное состояние и реактивность структур органа, адекватности на внешние раздражители.
То есть, если так простым языком для родителей объяснить, то есть они показывают, насколько правильно работает этот орган, да? То есть выполняет свою функцию.
Вот именно.
А подскажите, пожалуйста, вот к вам, в принципе, детки поступают? То есть мы понимаем, что есть врожденные какие-то патологии, которые либо вообще были поставлены еще до рождения ребенка, да, либо выявлены там в первые буквально месяцы. Это все понятно, да, что они приходят дообследоваться, или, допустим, назначено лечение. Вы контролируете, насколько ребенок поправляется, насколько это лечение действует. А нас интересует, вот на что стоит обратить внимание родителям. Допустим, вот все нормально, вроде как ребенок, все у него в порядке, никаких претензий по здоровью не было. И вдруг вот что-то родители замечают. Вот какие-то симптомы, что им кажется, что это не совсем норма.
Ну, смотря в какую возраст.
А давайте прям так и разберемся. Вот, допустим, детки маленькие, да, до года.
Жизни,
да, до года сначала.
Ну, во-первых, есть декрементные возрастные категории, которые проходят диспансерное наблюдение, да, которые включают функциональные методы, это ЭКГ и осмотр динамической гемодинамики у детей раннего возраста, нейросонография с доплером, которая оценивает кровоснабжение
головного мозга. А это обязательно является?
Да, это скрининговые методы.
Угу.
И по уровню выявленных особенностей или вариабельности ответов на данных исследованиях уже происходит расширение. В поведении или в состоянии ребенка в этот период, 3 месяца, 6 месяцев, родители могут смотреть, как поступательно происходит формирование навыков моторного развития, то есть в какое время он переворачивается, или наоборот, как-то он не успевает за своими сверстниками в динамическом развитии двигательной активности. Появляются ли какие-то непонятные движения, взгляд во время сна, ребенок как-то непонятно начинает парадоксально дышать, или появляются остановки во время сна, так называемое апноэ раннего возраста, появляются ли на этом фоне открывания и заведения глаз, появляются ли ритмические сокращения мышц оперкулярной, то есть околоротовой области. А насколько адекватно он в этот момент реагирует на обращение матери.
Угу.
Вот эти моменты, они должны проговариваться на консультации у детских неврологов, у кардиологов. И они уже направляют на более расширенные методы функционального состояния головного и сердца, сердечно-сосудистой.
То есть это сферы. Получается, что в поликлинике, в принципе, ребенок проходит диспансеризацию. Если что-то не так кардиологу,
да,
неврологу не нравится, они направляются,
конечно,
уже к вам.
Да.
И вы уже, а что тогда? Давайте, наверное, посистемно возьмем.
Ну,
что тогда возьмем, допустим, сердечно-сосудистую систему, и что из методов используют у вас непосредственно в больнице Филатовской?
Ну, помимо скринингового метода электрокардиографии, которые мы также проводим с функциональными нагрузками, ортопроба, физическая нагрузка.
Это уже постарше детки, да?
Ну, дети до 1,5 лет могут выполнить, встать, лечь и, соответственно, гемодинамику изменения нагрузки на сердечную мышцу оценится изменение вариабельности ЭКГ ответов. Поэтому вот адекватность изменений при такой нагрузке уже оценивает врач функциональной диагностики. Если что-то не нравится и зафиксировано однократное или повторное нарушение ритма работы сердца, тогда уже делается длительная регистрация беспрерывная. Подачи сигналов от области сердца на портативный монитор. Так называется холтеровское мониторинг ЭКГ. У нас проводится 24 часа.
А то есть эти все 24 часа ребенок находится в больнице?
Не обязательно.
Или можно как бы...
У нас проводятся эти обследования на амбулаторном уровне. И детям постарше, когда они могут чтобы они не испортили.
Ну, понятно.
Ну, и носить на себе же тоже аппарат.
Если мама берет на себя эту ответственность, чтобы это не было травмы, не было повреждений аппаратуры, то мы даем эти аппараты на амбулаторное домашнее обследование. Но обязательным сопровождением этой регистрации это ведение индивидуального дневника пациента, где во временном хронометраже отображается изменение деятельности ребенка в течение суток, когда он поел, когда у него произошли какие-то нагрузочные, двигательные активность, когда он лег спать, когда он какие-то физиологические акты отправлял. И вот по вариабельности ритма в состоянии бодрствования, состоянии сна, вот эти колебания уже оцениваются как нарушение ритма или просто ситуационные такие. Есть определенные таблицы, которые позволяют оценить для каждой возрастной нормы возраста и также рост весовых категорий, потому что каждая группа детей, она определяет свои нормы. Чем и сложна детская функциональная диагностика, то, что каждый возраст носит свои нормативы.
А вот сейчас в каждую практически спортивную секцию, ну там танцы или более, где нагрузка выше, требуется справка от педиатра, и туда обязательно включено ЭКГ. А нужно ли что-то больше, чем ЭКГ, или ЭКГ вполне достаточно для того, чтобы ребенок ходил в секцию?
Ну, обязательно для того, чтобы ребенок поступил в спортивную секцию, нужно определить толерантность, то есть выносливость сердца на физические нагрузки. Поэтому вот есть стандарты проведения физических нагрузок для определенных возрастных категорий детей. То есть для 6-летнего это один объем нагрузки, для 12-летних почти спортсменов и более старшей возрастной это другие физические нагрузки. То есть это или беговая дорожка, или приседания 30 и более приседаний, после чего сразу регистрируется ЭКГ. И вот изменение, степень изменений от ЭКГ покоя оценивается как разрешение на продолжение физических.
То есть, в принципе, если ребенок собирается ходить в какую-то серьезную спортивную секцию, ему лучше пройти.
Теперь обязательная диспансеризация у детей, которые посещают именно спортивные секции, то есть уже официально считаются спортсменами, они 2 раза в год проходят.
Да, но в том можно числе... пройти ЭКГ в поликлинике
просто снятие. Они ходят либо в специальные спортивные диспансеры.
Не знаю, у нас пока еще прокат.
Нет, спортивные диспансеры либо обращаются, действительно, кстати, я знаю, насколько я вот знаю, спортивные диспансеры, если им что-то не понравилось, они отправляют
в филатовскую больницу.
Дообследовать.
Мы последние 5 лет являемся базой функциональной диагностики для юных спортсменов. И вот если им действительно в диспансере что-то не нравится, мы кладем или в дневной стационар и проводим полный комплекс обследований, как и сердечно-сосудистой, так и вазопрессорной функции сосудов периферического кровоснабжения, также и нервной системы, то есть
дыхательные,
да, поэтому они наблюдаются на базе нашей
больницы. Но с сердцем более-менее понятно.
Подожди,
нет,
я вот
понятно?
Нет, понятно, да понятно. Просто у меня такой остался вот вопрос, насколько я понимаю, мы разобрались, что если есть выявлено какая-то патология, или, допустим, там педиатр заметил что-то не то у ребенка в процессе роста, то отправляются, да, на обследование. А к вам приходят просто, там, допустим, не знаю, для того, чтобы лечь в больницу, да, для госпитализации, для проведения операции.
Обязательно. Это без направления можно сделать? Просто прийти?
Нет, условия госпитализации определяются минимальным набором исследований, угу, лабораторных. Да, это кровь, моча, флюорография, и обязательным исследованием является ЭКГ. Uh-huh. Потому что это как предфон при поступлении в больницу и при каких-то экстремальных ситуациях, нахождении там на операцию, предоперационной подготовке, послеоперационный период тоже оценивается проведением динамического ЭКГ. Поэтому это обязательное исследование, которое при госпитализации происходит.
То есть, в принципе, для этого нужно иметь направление, да, на госпитализацию, чтобы к вам,
да,
прийти и
пройти. Чтобы получить путевку на госпитализацию, ребенок должен принести результаты ЭКГ не менее 2-недельной давности.
Угу. То есть, в принципе, и здоровым детям, как бы, нужно, мы выяснили, как спортсменам, да, для того, чтобы исключить.
Да, это метод диспансеризации. Более расширенный метод исследования сердечно-сосудистой – это вот суточный мониторинг ЭКГ и суточный мониторинг артериального давления.
И вот у меня еще последний вопрос касательно сердца. Раз мы выяснили, что для спортсменов и детей с сильными нагрузками это очень важно – подскажите, пожалуйста, а во избежание чего это происходит? Чего боятся врачи, что если ребенок, допустим, вы что-то не понравилось, ну чуть-чуть, он же все равно в пределах нормы для обычного ребенка, чего пытаются избежать?
Ну, и бывают пограничные нарушения ритма, угу, неполная блокада проведения импульса по одной из ножек пучка ГИСа.
Это и очень сложно.
Поэтому при нагрузке с физической ЭКГ оно более-менее уточняется, в какой степени происходит это нарушение, чтобы предвосхитить нарушение при больших физических нагрузках.
Которые могут повлечь за собой что?
Нарушение ритма и обморочных состояний.
Угу.
Поэтому вот, чтобы избежать грубых и необратимых каких-то ситуаций для ребенка, то надо делать более углубленное с физической нагрузкой, чтобы выявить это ситуационное и пограничное, и при рутинном ритме работы в спортивной секции это уйдет и как-то стабилизируется.
Ну да, сердце, в принципе, она мышца, работает. Она наоборот, как бы, может быть, даже и станет более сильной, скажем так.
Будем надеяться, что так.
Да. Либо это опасно уже становится
это
для ребенка.
Это опасно, когда у них происходит резкий рост, да,
угу,
в периоды пубертатного периода. Очень сильно тренированная мышца сердца, она испытывает большие нагрузки, потому что рост тела и гемодинамические нагрузки с выбросом фракции сердца при максимальном сокращении, они неадекватны для такого резко выросшего организма.
Не хватает этого, да?
Да, поэтому вот этот подростковый период очень сложный. Именно за счет особенностей анатомоморфологических структур и их функциональных возможностей.
Я с сердцем закончила, Татьяна. Можете приступать к следующему органу, да.
Ну, вот давайте перейдем к следующей системе жизненно важной. Это органы, да, бронхолегочные органы дыхания. Здесь, вот интересно, это кому показано? Сначала, наверное, контингент уточним, потому что тут, наверное, не только спортсмены или это астматики.
И не столько.
И не столько, да. Тут, наверное, уже со стороны спорта меньше.
Я хочу вам освежить, что на базе Филатовской больницы работает аллергопульмонологический центр детей и подростков, который сотрудничает с большим количеством кафедр Второго медицинского института. И он является городским центром. И дети с бронхолегочной патологией, они наблюдаются на диспансерном учете у нас и находятся в динамическом обследованиях, которые оценивают каждый год их неодинамику заболевания. Это дети с бронхиальной астмой, с пеленозами, с обструктивным синдромом. То есть то, что затрудняет функцию легких. Вот. И в нашем отделении проводится спирография, которая по структуре слов с латинского и греческого спира и метрос определяет, как дышу и меряю, графию меряю. Проводится определение жизненной емкости легких, адекватность вдоха и выдоха. Если при этом выявляются какие-то затруднения, то расширяется протокол исследования как с физической нагрузкой или с бронхолитическими препаратами, которые могут уточнить, насколько, в какой степени зафиксированы эти изменения и что надо для того, чтобы определить динамику, прогноз заболевания и адекватность проводимой терапии.
Ну вот опять-таки мы говорим, что к вам обращаются уже дети, у которых есть какая-то там патология, они находятся в наблюдении. А если мы опять берем ту же самую ситуацию, та же самая аллергия сезонная, да, ребенок может там до 10-12 лет не испытывать никаких проблем, не иметь аллергических реакций, и вот сейчас весной все зацвело, у него началось все с насморка, и мы видим, что ребенку действительно реально тяжело дышать. Угу. Мы же не сразу думаем, там, аллергия, не аллергия, что, как, куда. Возможно, на что, опять-таки, стоит обратить внимание родителям, да, при полном здоровье до данного этапа, да, вот что должно насторожить, что действительно нужно бы пройти какую-то
обследование. Ну, как правило, это сопровождается или шумным дыханием, да, угу. или затруднительным продолженным выдохом. Ребенок легко вдыхает, и очень затруднительно ему сделать выдох, после которого он может еще раз. То есть такой дефицит емкости легких испытывает за счет структурных отечных моментов в трахее и бронхиях. И появляется такая констрикторная функция мелких бронхиол, которая затрудняет эти процессы. И вот именно эти моменты определяются на спирографии. В каком из уровней проведения воздуха по бронхолегочному дереву происходит затруднение в данного ребенка.
А вот эти вот проблемы с дыханием, они как, вот на что больше обращать внимание? То есть мы смотрим, там ребенок на площадке бегал, ну, понятно, появилась какая-то одышка, это может быть нормой. Или вот, допустим, он в тот же путь прошел там от дома до садика или от дома до школы, всегда было все в порядке, а тут мы видим, что вот ему действительно да. несколько тяжелее. То есть что, на что? Или во сне?
Ну, конечно, мешает то, что он ограничивает себе двигательную нагрузку, он останавливается, пытается принять какую-то вынужденную позу и облегчить этой позой прохождение расширения грудной клетки. Вот эти моменты, такие вынужденные позы и ограничения двигательной активности в какой-то период затрудненного дыхания, это должно уже натолкнуть на приведение ребенка к пульмонологу и проведение функциональных исследований.
А вот скажите, вот на фоне, в принципе, мы говорим там хронические какие-то заболевания, а на фоне обострения сезонной аллергической вот реакции, конечно. У ребенка может ухудшиться дыхание?
Да, конечно, может, потому что полинос, он многофакторный такой стрессовый действующее звено, которое приводит не только к дерматитам, слезотечениям, к конъюнктивитам, но и в то же время вот нарушение реактивности трахеобронхиального дерева с тенденцией к спазму. Поэтому вот эти входящие временные трудности, связанные с большим выбросом в воздух пыльцы многих деревьев и кустарников, они приводят у детей настроен аллергической реакции к таким затруднениям.
Ну, мы сейчас прервемся на рекламу, а когда вернемся, продолжим дальше наше движение по органам.
В России ежедневно появляются около 80 тысяч новостей. Как разобраться в этом потоке новостей? Что на самом деле смотрят люди? Где самые интересные новости от разных СМИ? Медиаметрикс – лучший и самый удобный агрегатор новостей. Кроме того, это живой рейтинг в реальном времени, в зависимости от того, какую именно новость пользователи социальных сетей сейчас смотрят и комментируют. Здесь можно посмотреть самые популярные новости за день, неделю, месяц, по разным городам, странам и тематикам. Наберите в поиске «Медиаметрикс» и оставьте у себя на компьютере вкладку, чтобы она всегда была под рукой. «Медиаметрикс» – свежие котировки новостей. Всегда под рукой.
Добрый вечер еще раз. Я хочу напомнить, что сегодня наша тема функциональные методы исследования и диагностики. Мы закончили, мне кажется, мы закончили с дыхательной системой, да? И следующая тема такая, ну, сложная, наверное, потому что визуально трудно представимо людям, как это вообще все работает, да, до сих пор не все знают, как собственные мозги работают, и как этим пользоваться. Ну, а у детей это на самом деле и быстрый рост, и всевозможные травмы, полученные до, после, во время рождения и прочее, и прочее. И достаточно часто возникают всевозможные причины обратить внимание именно, насколько правильно функционирует голова, мозг. Поэтому сейчас вот мы затронем тему именно нейрофизиологических исследований. Насколько я понимаю, они достаточно, наверное, из всего вышеперечисленного, одни из самых сложных.
Они связаны только с головным мозгом или вообще со всей
центральной нервной системой?
Можно сказать, что нет изолированных поражений, которые не касаются других органов. В частности, в нервной системе есть центральное отдело и периферический. К центральному это головной мозг, mm-hmm. спинной мозг относится, и все, что выходит из них, это является периферическим отделом нервной системы. Если вас интересует головного мозга, то, конечно, более широко востребованы это электроэнцефалографические исследования. Но особенностью детской энцефалографии, в отличие от взрослой, является то, что мы регистрируем работу растущего мозга, который испытывает определенные этапы взросления и формирования. На эти фазы формирования оказывают очень большое влияние входящие информации, которую получает ребенок, и способностью ее усваивать, как-то под ее влиянием вырабатывать координацию, пластичность процессов реактивности головного мозга. И поэтому у нас, в отличие от взрослой нейрофизиологии, нет таких стандартов, которые вот...
Это норма, это не норма.
Да, до 80 лет, да, нет вот только патологической активности или отсутствие патологической активности. Мы оцениваем зрелость работы головного мозга.
И она может быть в разном возрасте и у разных детей разная.
Да.
То есть, на самом деле, если у одного ребенка там в 3 года вот это работает, это еще пока нет, это не значит, что стоит хвататься за голову и кричать «паника, паника, у нас что-то не так».
Ну, конечно, вот по сравнению с методиками, которые мы проговорили раньше, где учитывается рост весовые и площадь поверхности тела являются входящими и определяющими условиями норматив, то в работе головного мозга, конечно, размер имеет значение, и структура, и дифференциация отдельных полей коры головного мозга, но их функциональная составляющая, их сбалансированность работы между разными структурами головного мозга, взаимодействие активирующих и тормозного действия разных структур, глубинных, срединных структур головного мозга, как лимбико-ретикулярной формации, подкорковых ядер, ствола, гиппокампа, таламических структур.
На каком все этапе... в одном месте находится. Да, это я так, на минуточку. Для меня это набор слов ужасающий.
Возраст зависимый, приоритет одних, которые являются в определенном возрасте нормой. Угу. И если они также продолжают прописываться в возрасте уже школьного, то это как задержка развития, формирования ритмики головного мозга, угу, расценивается. То есть вот возрастной фактор является определяющим. Также является очень большим показателем реактивности, потому что протокол электроэнцефалографии строго регламентирован. Есть Международная ассоциация нейрофизиологов, и вот этот приказ, регламент, выдержка регистрации 5 измененных функциональных состояний головного мозга, они четко прописаны.
А вот что это такое за вот 5 измененных?
Ну, рутинное ЭЭГ снимает биопотенциал головного мозга в состоянии спокойного бодрствования. То есть, когда предполагается, что максимально расслабишься, закрыв глаза, пишем 10-15 минут работу головного мозга в разных отведениях, которые предполагают наличие от 8 до 24 электродов, размещенных в определенной схеме на поверхности головы. И в состоянии спокойного бодрствования есть активирующие функциональные нагрузки, как проба открывания и закрывания глаз, как проба ритмической фотостимуляции, то есть порядок подачи световых разрядов с определенной частотой. Угу. Каждая частота соответствует определенным структурам головного мозга. Поэтому реакция и реактивность ответа, усвоение этой частоты или наоборот, фотопароксизмальная реакция на определенные частоты, они определяют латентно какие-то патологические процессы у данного пациента. Угу. Также проводится нагрузка с гипервентиляцией, то есть продолженного, глубокого дыхания в течение 2-3 минут, смотря какой возраст ребенка. Некоторым продолжаем, если они спортсмены, то и до 4 минут. И, соответственно, период восстановления после этих нагрузок тоже оценивается, как быстрая стабильность работы головного мозга.
А вот 15 поэтому... минут, этого достаточно? Потому что я знаю, что вот пишутся также и суточные ЭЭГ. Ну, вот они существуют.
Ну, по протоколу,
и
да.
Когда нужно 15 минут, когда нужны сутки? Есть ли между 15 минутами и сутками еще какие-то интервалы, когда записывается ЭЭГ? И есть ли для детей, допустим, для взрослых, там лампочки мигают, громкие звуки, ну, да, вот то, что... Вот, да, есть ли такие же нагрузки детям, конечно, во время ЭЭГ?
Ну, вот я об этом пыталась рассказать. У нас никогда не получается ограничить 15 минутами записи, потому что дети, особенно раннего и дошкольного периода, младшешкольного, они не выполняют безупречно инструкции, которые дает им ассистент врача. И поэтому приходится прибегать к разным уловкам. То есть подыши там как... Мыльные пузырики вот мы пускаем, да, надуваем воздушные шарики, имитируем гипервентиляцию. Поэтому, чтобы ребенка как-то мотивировать к выполнению инструкции, то мы прибегаем к таким вспомогательным методикам.
А ночное ЭЭГ насколько важно и в каких случаях информативно?
Оно информативнее считается, чем спокойное бодрствование, потому что тут отсутствует... тормозящее воздействие корковых структур сознания. И поэтому все, что глубинно подкорковая патологическая активность существует, она здесь выходит на поверхность. Также оценивается возрастная сформированность, цикл, продолжительность фаз сна. И насколько в эти периоды прописываются патологические графы, элементы ЭЭГ, паттерны, которые могут трактоваться как нарушение биоэлектрической активности.
А кто проводит вообще консультации по результатам? Ну, то есть вот произошло само исследование, да, неважно, вот даже если да, мы говорим о нейрофизиологических исследованиях или там предыдущие, то, что мы разбирали, кто консультирует родителей по факту? Потому что вот вы, я понимаю, вы врачи, вы друг друга лучше понимаете, а я сегодня услышала очень много новых для себя слов, и если даже мне таким образом пытаются рассказать о состоянии моего ребенка, я думаю, что я долго врача не отпущу, спрашиваю чуть ли не каждое слово. А это что? Каким образом готовится вот результат, да, то есть консультация по результатам и результат сам?
Ну, это, конечно, длительная беседа, потому что это зависит от образовательного уровня мамы, родителей, насколько они подготовлены. Как правило, это те, которые мама тревожные и приходят уже с определенной целью, настроенность, они и готовят своего ребенка, что вот будет одеваться электродный шлем, посидишь как в космосе. То есть мы благодарны, что они готовят заранее.
Главное, чтобы не приходили уже
со своим... начитанные заключения.
Да, со своим диагнозом. Вот это было бы хорошо.
Да, задача иногда такая звучит, как у нас это есть или этого нету. Вот. И когда по результатам мы уже выдаем, то вот эта беседа, пояснение реактивности головного мозга, его работы данного их ребенка, и мы обсуждаем это. Но как правило, мы оперируем в своих заключениях термином, который понятный неврологам.
То есть с этим заключением родители по факту должны прийти к неврологу и обсудить?
Точно так же, как цель исследования определяет клинический невролог, да, также мы пишем ответ для клинического невролога. Потому что родителям, наверное, мало будет понятно, чем таламические структуры отличаются от лимбико-ретикулярной формации. Но когда мы пишем дисфункцию гипоталамических структур, то для невролога это понятно, что это связано в цикле сна и бодрствования, и какие-то укорочения определенных фаз. Поэтому связанные с этим проявлениями, которые могут приводить к ощущению недосыпанности, как будто ребенок не отдохнул в результате ночного сна. Как будто бы он проснулся и уставший. Да, он такой утомленный, хотя вот только утро, и он как будто проспал. И поэтому мы пишем такие фразы в своих заключениях, которые детские неврологи должны
принять. Ну, то есть, в принципе, после таких обследований родители отправляются к определенному врачу того, что, который уже будет вести и лечение ребенка, да, и заодно сможет объяснить понятным, доступным языком.
А ЕГЭ, оно как это обязательно должен направить врач, да, невролог или кто-то. То есть это, скорее всего, родители в качестве скрининга не придут делать.
Нет, электроэнцефалография не входит в скрининговые
методы. Не стоит этого. И она того не стоит?
Она, конечно, очень трудна для восприятия и проведения самого ребенка. Но если сказать, что мы 10-15 минут только фиксируем электродный шлем, добиваясь правильно под электродного сопротивления. Конечно. Мы в этот период максимально развлекаем ребенка, да, то есть мы там музыкальными игрушками, просмотром мультфильмов, какими-то познавательными действиями. Вот посмотри, как это, что. Потому что помимо электроэнцефалографических электродов мы еще приводим ЭКГ-монитор, то есть оценивает частоту сердечных сокращений на функциональные изменения работы головного мозга. Вот. И просто так, ради посмотреть, что там, конечно, у нас есть отдел платных услуг, но
не стоит
каждое исследование должно преследовать
клиническую
задачу.
Вот я как раз хотела спросить, в ОМС-программу
нет,
ничего не входит?
Нет, или она входит, если назначение? Есть направляющий диагноз.
То есть только при определенных диагнозах.
Да.
Вот у нас уже подходит время к концу. Насколько я вижу, у нас осталось 2 минуты, поэтому очень хотелось за это время поговорить о том, что в вашем отделении, конкретно в вашем, что, может быть, нового ожидается в вашем отделении, что планируется.
Мы планируем, потому что мы являемся центром детской хирургии, проведение высокотехнологических операций на позвоночнике и спинном мозге под прицелом интраоперационного нейромониторинга. И также мы планируем проведение игольчатой миографии для центра микрохирургии кисти и стопы, потому что они помогают нам оценить и целесообразность проведения, своевременность реконструктивных операций. Вот эти две методики, мы, ну вот вторая, мы ожидаем новый аппарат в течение месяца, и мы уже готовы, фактически пациенты ждут этих методов нейромиографии, вот, и это приоритетно для нас.
Для детей больше в Москве этого нет нигде?
Нет, делают.
Делают?
Да, делают, но это центр нервно-мышечных заболеваний Института педиатрии и детской хирургии, где наследственные дегенеративные формы полинейропатии наблюдаются. Для нас именно посттравматические нейропатии будут более актуальны, как клиника детской хирургии.
Здорово.
Поэтому вот такие у нас перспективы.
Ой, ну это замечательная идея, потому что даже если делаются, Москва город большой.
Да.
Мне кажется, перспективы. Да, хорошие перспективы для родителей. Ну и, наверное, в конце там хотелось бы добавить, что, как вы правильно заметили, любое исследование должно быть подтверждено тем, что оно действительно необходимо. Поэтому,
да,
уважаемые родители, не бойтесь никаких исследований, когда вас туда направляют, и не рвитесь туда, если вас говорят, что вашему ребенку это не нужно. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Всего доброго.
Всего доброго.